Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Мы снова находимся в любимом храме Москвы, моем любимом, это уж точно, Всехсвятский храм на Соколе. Дивное место Москвы. И здесь недалеко находится Юнкерское кладбище, где похоронен замечательный подвижник, священномученик Иоанн Восторгов. И сегодня с нами наши герои передачи. Это замечательный священник, отец Алексей. Он служит в этом храме, отец Алексей Авдюшко. Дорогой батюшка, благословите всех, кто сейчас смотрит нашу передачу. Ну и, конечно,
Господь
кто
записан. Благословит.
Спаси Христос. Батюшка, вы являетесь руководителем координационного центра по борьбе с алкоголизмом.
По противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства. По указу Святейшего Патриарха штатный клирик храма, а вот уже по церковной деятельности с 2013 года есть такое у меня послушание, которое помогают нести и собратья священнослужители. Конечно же, неоценимую помощь, и самое главное, оказывает настоятель храма, протоиерей Василий Бабурин, и сотрудники координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании, вот один из которых с нами здесь находится. Это Андрей Игоревич Магай.
Андрей Игоревич, вы психиатр по образованию, да, и по профессии?
Да, совершенно верно. Моя профессиональная деятельность непосредственно связана с медициной. На сегодняшний день я являюсь сотрудником научного центра психического здоровья. Ну и, конечно же, большая общественная деятельность, которая связана с движением, православным движением семейных клубов трезвости. И я очень благодарен отцу Алексею, что он является руководителем нашего центра и возглавляет те проекты, которые мы можем осуществлять на базе этого замечательного храма.
А как это связано с отцом Иоанном Восторговым? Он в Москве был, как Иоанн Кронштадтский, такие же общества трезвости создавал, да?
Отец Иоанн Кронштадтский в Петербурге, конечно, фигура известная. И при жизни отца Иоанна говорили, что равный ему это... Да и сам отец Иоанн говорил, это отец Валентин Амфитеатров. Но после кончины обоих великих подвижников говорили, что равный, да, вот остался такой деятель, горячий, на тот момент весьма молодой священник, отец Иоанн Восторгов. Это правда, и нам отрадно осознавать, что Господь избрал наше место, наш храм тем, что недалеко от нашего храма находится в безвестном месте, но мощи прославленного в 2000 году святого Иоанна Восторгова в лике священномучеников. И он ближайший к нам, географически ближайший святой, мощи которого рядом, но на место захоронения мы, конечно, пройти не можем. Это место весьма условно. Известно, что оно было возле ограды Братского кладбища, а часть Братского кладбища непосредственно рядом с нашим храмом расположена.
И так что отец... Там был парк.
Парком его многие до сих пор так и называют, но, как говорит святейший патриарх Кирилл, бывших кладбищ не бывает. И мы, конечно же, разделяем этот принцип, потому что место захоронения христианина любого – это всегда место святое, а святое – значит выделенное. И даже если внешне оно не выделено, то выделять его нужно в нашем сердце обязательно, всегда.
И там же еще Юнкерское кладбище, да?
А юнкеры были захоронены на Московском Братском кладбище. Это факт известный. И они, конечно, одни из тех, кто там захоронен. Поэтому назвать его юнкерским я бы не стал так называть. Братское, Московское Братское кладбище. Его так знают.
И, наверное, святейший патриарх прав, когда сказал, что вся наша русская земля как антиминс. Потому что где только не положено русских косточек, и в том числе за веру.
И вот ближайшие святые мощи – это и епископа Ефрема Селенгинского, и священномученика отца Иоанна Восторгова, они рядом с нами. Владыка Ефрем был расстрелян вместе с отцом Иоанном, а отец Иоанн Первый пошел к палачам. Известная история, как он помолился, благословил всех, утвердил на исповедническом, ученическом пути и своим примером первым показал, как практически христианин должен уходить в вечность и ушел с миром к Богу. И наши семейные клубы трезвости в прошлом 2018 году по благословению настоятеля храма протоиерея Василия Бабурина стали именоваться в честь священномученика Иоанна Восторга. Вот столетие блаженной кончины. Понимаете, убийство — это внешнее, но на самом деле это отход праведника в вечность. Это блаженная кончина, это то, о чем мы должны все мечтать.
Бывает... У вас именно семейные клубы трезвости.
Да, семейные клубы трезвости. И при нашем храме их четыре. И все они под покровительством священномученика Иоанна Восторгова. И каждый приходящий в клуб обязательно через именование интересуется, кто такой отец Иоанн Восторгов, какова его деятельность была, каким образом он связан с трезвенническим движением. И вспоминаю, что он с самого начала своего священнического пути, с самого начала устраивал общество трезвости. Это немаловажный факт.
Скажите, пожалуйста, Андрей Игоревич, вы прихожанин этого храма, кроме того, что вы врач-психиатр и помощник батюшки как руководителя общества трезвости.
Знакомство с храмом Всех Святых Станцов лично для меня началось с 2011 года. Это было связано непосредственно с личностью очень известного московского и только священника протоиерея Алексея Бабурина. Отец Алексей на протяжении больше 25 лет возглавляет православное трезвенное движение. И с 2011 года это трезвенное движение начало вести свою работу на территории храма Всех Святых на Соколе. И с этого времени имею возможность, имею честь здесь заниматься консультативной деятельностью, помогать тем людям, которые ищут помощи вот, от тех недугов, с которыми они столкнулись.
А вот мне кажется, что сейчас меньше стали пить водку и прочие спиртные напитки. Мне кажется, вот, может быть, больше стало наркоманов. Я когда росла, даже не знала, что такие наркоманы бывают. У нас этого не было в советское время. Но пьяниц было много, и даже на улице. На улице иногда валялись, сквернословили и прочее. А сейчас как-то, по-моему, чисто, и пьяниц не видно.
Да, совершенно верно, я с вами полностью согласен с тем, что в науке это называется таким мудреным словом, происходит патогенез. В нашей жизни появляется все проще, появляются новые виды наркотиков, новые виды психоактивных веществ. Вне зависимости от вида наркотического вещества, с духовной точки зрения, человек подвержен тем страданиям в одинаковой степени, будь это алкоголь, будь это наркотики, или вот сейчас модные синтетические наркотики, как спайсы. В любом случае, это страсть, которая требует врачевания духовного, прежде всего. И слава Богу, что на территории храма Всех Святых на Соколе, благодаря той работе, которая здесь проводится, мы имеем возможность противостоять этой проблеме.
Мне думается, что профессия психиатра, врача-психиатра и священника, она очень похожа. И без веры, мне кажется, вам лечить очень тяжело.
Совершенно верно. Именно аспект веры и способности исцеляться, исцелять свою душу, он очень нас связывает с отцом Иоанном Восторговым, священномучеником, потому что пламенная вера, которая двигала этим человеком на протяжении всей жизни, она имеет свое начало с того, что, начиная свою деятельность в качестве диакона, в качестве священника в Ставропольской епархии, он организовывал церковно-приходские школы, он создавал общество трезвости, и в этом отношении его деятельность очень связана с деятельностью Сергея Александровича Рачинского. Это очень тоже известный
педагог,
уже в вашей передаче затрагивался этот человек, вы говорили о нем. И естественно, что здесь мы видим пересечение деятельности Сергея Александровича Рачинского и отца Иоанна Восторгова.
Хотя они современниками почти не были.
Отец они как раз являлись современниками.
Причем большое количество лет они прожили в Российской империи, ее излете в конце XIX века. Конечно, отец Иоанн молод был, но он порядка 40 лет вместе с Сергеем Александровичем Рачинским жил на нашей земле. С 60-х годов до начала 20 века – это большой период.
Ну да. Главное, что они были единомышленники.
Один дух был один дух.
Правильно вы сказали, совершенно верно, один дух. И вспоминая отца Иоанна Восторгова, мне хочется вспомнить и то, что он служил ежедневно, вот в эти годы революционные страшные, на Красной площади храм Василия Блаженного, Покровский храм.
Покровский собор, известный своим фасадом, своими красивейшими луговками, он был известен тем, что там было мало прихожан. Но с регулярными богослужениями отца Иоанна епархиальная власть отмечала, что собор посещаем, причем активно, и даже свечных огарков, такой учет велся, сдавалось на уровне самых крупных храмов.
Ну да, этот же храм и строился как алтарь, да? А прихожане должны были стоять на площади.
При том, что храмом без крыши была сама Красная площадь.
Да, сама Красная площадь. Батюшка, там же были мощи Гавриила Белостокского, младенца убиенного. И они потом исчезли, и отцу Иоанну как раз инкриминировали именно то, что он...
Да, известная история с тем, что при подходе фронта святыни православные эвакуировались из царства польского, из прибалтийских территорий, мощи мученика младенца Гавриила, Виленскую икону Божией Матери из Вильны, мощи виленских мучеников, они оказались в Москве, и слава Богу, мощи виленских мучеников сохранились, они возвращены были уже в советскую Литву, а Виленская икона была утрачена. Мощи младенца Гавриила Белостокского, да, перед ними служил отец Иоанн Восторгов, и, слава Богу, мощи сохранились. Они были перенесены из Гродно не так давно в город Белосток.
Это Польша?
Это теперь Польша, да, это... Теперь Белостокско-Гданьская епархия Польской Православной Церкви. И это главная ее святыня, одна из главных святынь, мощи мученика-младенца Гавриила. И вот именно перед мощами мученика-младенца часто служил священномученик Иоанн Восторгов. И упоминание младенца-мученика Гавриила, Заблудовского, Белостокского, оно, конечно... в приговоре занимает, в смертном приговоре отцу Иоанну, важное место. Вменяли ему в вину почитание мученика младенца Гавриила. Да, это
ну да, тогда
прописано.
Хотели деканонизировать, но теперь, слава Богу, почитание есть.
В календаре у нас под своей датой стоит на 2019 год. Память мученика младенца приходится на Светлую Пятницу. Поэтому отслужить службу ему невозможно, поскольку богослужение идут пасхальным чином. Но, памятуя о протоиерее Иоанне Восторгове, всегда, конечно же, нужно младенца Гавриила держать в уме и, обращаясь к священномученику Иоанну, обращаться к мученику-младенцу, потому что Господь их соединил в смертном приговоре. Это великая честь. У нас документ, равный древнему мученическому акту, сохранился. Из-за почитания одного мученика приемлет венец вечной славы священный мученик Иоанн. Удивительно, как Господь соединяет. Из святынь нашего храма стоит упомянуть частицу мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского, который... в престоле крестильного богоявленского храма находится. Вот мы сейчас ведем запись программы как раз в крестильно-богоявленском храме. И это тот самый храм, который несет такую святыню с частицей мощей священномученика Владимира, который был последним освящен по благословению преснопоминаемого святейшего патриарха Алексия II. Богоявленский крестильный храм наш был освящен 20 ноября 2008 года.
Да, это незадолго до кончины.
А 5 декабря этого же 2008 года святейший патриарх Алексий перешел в вечность. Это последний храм, освященный по его благословению великим чином. Мы это помним, мы это всем рассказываем. И память священномученика Владимира также почитаем. А священномученик Владимир сыграл большую роль в жизни священномученика Иоанна Восторгова. И в житии об этом упоминается, и в жизнеописании также, потому что именно история с грузинским экзархатом, где по достоинству были оценены способности и потенциал священника Иоанна Восторгова. Он же школу открывал не только, как Андрей Игоревич говорил, в Ставропольской епархии, но и пришлось ему
в
совершенно сложном регионе, да, в Грузии, в частности, в Тифлисе.
Это же православная страна.
Вот как мы по одной из авторитетных работ епископа Вениамина Тупека цитируем, здесь сказано, вот как описывает состояние просветительной работы в этом крае сам протоиерей Иоанн Восторгов. Церковная школа в Грузии появилась в начале 80-х годов 19-го столетия. Всего через 10-15 лет после окончательного замирения Кавказа, после войны, в то время религиозная жизнь в Грузии выродилась в чистое обрядоверие, а богослужение, о знании молитв чаще всего не может быть и речи. В домах икон нет, нательных крестов не носят, церкви совершенно пустуют. Налицо была полная косность населения при невежестве духовенства и крайней бедности церквей. Местных средств для школ не находилось, а из казны их брать было невозможно. Даже и открытые на казенные средства школы не были заполнены детьми, так как население особо не жаловало школы, ни церковные, ни министерские, да и вовсе ими не интересовалось. И современные миссионеры часто испытывают трудности, а слава Богу, когда местные преосвященные и настоятели храмов, при которых миссионер трудится, помогают, потому что помогать делу христианской миссии – это помогать будущему церкви. И вот примером такого деятельного помощника был священномученик Иоанн Восторгов. Но заметьте, он описывает эту ситуацию, но у него совершенно нет уныния. Он всегда знает, что от нас только дело, и он об этом во многих проповедях говорит, дело, а победа всегда за Господом. Но мы должны делать. А всегда к делателю будет помощь Божия. Нам Господь обещал, что поможет. И как же мы не будем на него надеяться? Поэтому уныние не должно даже подкрадываться к нам. Абсолютно в каждой ситуации нужно себя твердо держать. И как отец Иоанн тогда твердо держал, так же он и у могилы у своей также твердо себя держал. Вот эта удивительная твердость – это пример всем нам, православным христианам, которые со Христом. Если Господь с нами, кто на нас?
Это так, батюшка. Но для меня неожиданно, что в Грузии, оказывается, в то время вот нужны были миссионеры. Ведь святая Нина крестила, проповедовала в III веке. И я полагала, что это народ очень даже такой религиозный. Вот смотрите, в вашем замечательном храме строили же грузины этот храм, где была грузинская община, до конец 18 века,
строили,
да?
Строили, но не основали. Церковное место.
А как же
здесь,
вот это царевна Дарья?
Церковное место здесь у нас по сказаниям относится ко временам преподобного Сергия, монастырь святых отцов на Ходынке. А по документам уже с конца 15 века здесь точно есть монастырь. 15 век и 18 век. И если упоминается 18-й, конечно, это с теми событиями, теми обстоятельствами, которые были с переселением многих из грузин в Россию. И в частности, многие сотни имеретинцев, это западный регион Грузии, были из своих родных пределов переселены и переехали сюда, в село Всехсвятское. И здесь Всехсвятский храм, который существовал с конца 17 века, этот храм существовал с 1683 года, он был перестроен, и появился тот алтарь, который сейчас главный в нынешнем храме. Появились те алтари предельные, которых сейчас нет. Нынешние алтари предельные, они постройки начала 20 века. Но в основных своих чертах здание сохранилось. Вот это здание имеется в виду. И вот это здание было построено в 1733-36 годах в своей центральной части, помимо пределов нынешних. И да, той самой Дарьи Дариджан, покровительница которой, святая Дарья у нас как покровительница, основательница церковного здания, есть на иконе.
Это редкий икон. Рядом со святой Ниной. Я
со
так
святой
люблю
святой Ниной и еще и со святой Тамарой.
Тамара.
Мы очень любим Грузию. Вы знаете, русская церковь и грузинская православная церковь, они церкви-сестры, они молятся и за друг за друга, и за свои народы. Это предписывал нам Христос Спаситель. Но в том же 18 веке, о котором вы упоминали, в 19-м, ситуация произошла такая, что поместная православная грузинская церковь, она стала частью русской православной церкви, поскольку Грузия вошла в состав России, это был уже экзархат. Экзархат русской православной церкви, а руководство церковное русской православной церкви, это, как вы знаете, был святейший правительствующий синод, поскольку после представления ко Господу патриарха Адриана не было возможности избрать следующего святейшего патриарха. И, как вы знаете, такой церковный строй получил название синодальный, именно по синоду. И вот подчинялась вся территория грузинской церкви святейшему правительствующему синоду в Санкт-Петербурге. Да? И поэтому мы не говорим в период деятельности отца Иоанна Восторгова о грузинской церкви как о поместной отдельной церкви, а именно как о части русской православной церкви.
Батюшка, мне даже удалось причащаться в вашем храме у Ильи Святейшего, Илья II из Грузии. И вот если нас сейчас православная Грузия смотрит, наш телеканал «Союз» и нашу передачу, хотелось бы просто передать им поклон. У нас разный язык, но вера одна. И так жаль, что, к сожалению, сейчас это разные страны, Россия и Грузия. Ведь когда-то Грузия добровольно под амофор России, под скипетр нашего царя.
Мы, конечно, братья и сестры.
Да.
Все православные христиане, мы все находимся под одним пастырь-начальником. Господь Иисус Христос – глава церкви, мы друг за друга молимся, и поэтому какие-то разделения, смущения, мы понимаем, что это от дьявола. А Господь нам говорит, дьявола не слушаться, а жить по заповедям.
Прекрасное слово вы сказали, батюшка. А теперь я хочу задать вопрос вам, Андрей Игоревич. Вот мы говорили о Грузии. Там так любят вино, все пьют вино, и вроде бы алкоголиков там не видно. Почему в России, может быть, потому что горькие пьяницы? Почему такая проблема?
Нужно понимать, что проблема потребления психоактивных веществ, она непосредственно связана с социумом, с окружающими жизненными обстоятельствами. Те привычки, те нравы, которые присутствуют в окружающей жизни, очень сильно влияют на поведение человека, на то, будет ли он подвержен употреблению психоактивных веществ, будь то алкоголь или, как мы с вами говорили, о наркотиках, современных наркотиках. Это же молодежная культура, это модно, это то, что заставляет человека...
Модно?
Модно, конечно, ведь во многом употребление наркотиков связано с неразумным поведением молодого еще не имеющего жизненного опыта человека. И как раз просвещение, способность доносить ценности, смыслы, утверждать человека в трезвости, в благоразумии, в нравственности, имеет колоссальное значение. И в связи с этим мы опять обращаемся к священному ученику Иоанну. Видите, это человек многогранный совершенно, если мы обратимся к его деятельности, это 5 томов, которые уже были изданы при его жизни. Ведь Санкт-Петербургская академия духовная, если не ошибаюсь, в 13 году опубликовала, напечатала 5 трудов, которые уже репринтом были в 95 году переизданы. Поэтому это человек с богатейшим наследием, который мы сейчас обязаны просто воспринимать. И вот тот инструмент, который он использовал в своей жизни, при своей жизни, это действительно было создание школ. Это были и женские гимназии, и, безусловно, то миссионерство, которое он осуществлял на территории Сибири и Дальнего Востока, а надо сказать, что...
И Маньчжурии, он в Харбине был.
В Корее, я просто имею корейские корни, поэтому для меня это было просто удивительное совершенно открытие, что отец Иоанн, он проехал и Корею, и Японию, и побывал в странах азиатского региона. Так вот, после этой поездки отец Иоанн создает в Москве курсы миссионерские и готовит священников, которые уже на месте, выезжая, будут нести свет Христов, просвещать те народы, которые находятся в этом регионе. И для нас поэтому, как для организации, которая занимается трезвенной работой, чрезвычайно важно создавать вот этот вот... прослойку образованных, знающих, подкованных специалистов, которые смогли бы донести идеи трезвости, идеи здорового образа жизни. И здесь нужно поставить неравнозначно, что физическая трезвость и духовная трезвость – это разные понятия.
Разные?
Безусловно. И поэтому, если мы только лишь будем ограничиваться физической трезвостью и стремиться к тому, чтобы прекратить употребление алкоголя только лишь, или запретить использование тех или иных веществ только лишь. Это не тот путь, который может привести действительно к победе здравого смысла, к победе трезвого образа жизни. И в связи с этим здесь, на территории храма Всех Святых на Сокле, с 2013 года по благословению епископа...
Ныне митрополита, а тогда архиепископа Егорьевского Марка, а ныне митрополита Рязанского и Михайловского Марка, была учреждена такая структура, которая внутри Северного викариатства до сих пор занимает свое особое место. Это координационный центр по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства. В 2010 году, в апреле, сейчас уже 9 лет прошло, здесь появился первый семейный клуб трезвости. Он у нас воскресный, один из 4, но он воскресный, это тот, который появился именно здесь на Соколе, вырос вот здесь вот в храме Всех Святых. И его деятельность была изучена владыкой в бытность его руководителем викариатства, управляющей Северного Московского викариатства. Принял решение здесь, на базе нашего храма Всех Святых на Соколе, учредить такой координационный центр, где все желающие, в частности, на приходах Северного викариатства, ну и не только, на самом деле отовсюду приезжают, получают помощь информационную, методологическую, получают помощь практическую по вопросам преодоления психофизических зависимостей. И также есть возможность, помимо всего прочего, у нас участвовать, наверное, в главном, что есть, это большое количество богослужений трезвенческой направленности.
Сюда, это как?
Сюда многие к нам приезжают именно за помощью Божией обратиться на богослужениях к Господу, Божьей Матери, к святым, в частности, святым Виленским ученикам.
А почему Виленским?
Скажу чуть позже. И надеемся, что и к священному ученику Иоанну Восторгу скоро будем обращаться на молебнах перед новонаписанной большой иконой, которая сейчас в процессе написания. И как только будет образ, его можно будет осветить и на молебнах использовать как моленный. И надеемся, он будет, как говорят, намоленный, что он не будет забыт, и что к нему будут притекать люди. Потому что, еще раз напомню, храм всех святых на Соколе, Патриаршее подворье, это, как знает каждый наш прихожанин, ближайший географический храм к месту расстрела священномученика Иоанна Восторгова. А почему? Многие претендуют на то, что у них расстрелян отец Иоанн Восторгов, но только наш храм может сказать о том, что от места расстрела было видно ограду братского кладбища, и действительно у нас это может быть. Вот Чапаевский парк, так называемый, это тоже часть братского кладбища. То есть не только то, что у нас рядом с храмом под названием памятник героев Первой мировой войны, мемориальный парк, но и Чапаевский. Это был один комплекс. И, соответственно, даже здание между этими двумя зелеными территориями, карту можно в интернете найти, если кто интересуется, все здания стоят на кладбище. А улица Луиджи Лонга – это главная аллея кладбища. И на месте храма стоит сейчас жилой дом. Ну, часто говорят, на месте кинотеатра «Ленинград», но если вы сверитесь с планом местности, это действительно не так. На месте жилого дома был храм Преображенский. И часовня, которая сейчас новая, построена на братском кладбище, она еще ближе, чем от нас, от прихода, к месту, как оказалось, условного места расстрела священномученика Иоанна Восторгова. Косвенных свидетельств много, но, опять же, вот точные точки мы не знаем. Вот такие святые места рядом, их надо знать, их надо пропагандировать в хорошем смысле слова, потому что мы часто ходим по святому месту, может быть, даже рядом с мощами святого человека, и не понимаем, что детская площадка, скамейки для отдыха,
да, там еще
цветники, да, могут находиться прямо на мощах угодника Божия, который под спудом. А если мы хотя бы приблизительно знаем, мы уже будем себя там вести, как подобает, в святом месте. Потому что это, конечно же, святое место.
В советское время там даже была какая-то площадка для выгула собак. Это специально, по-моему, делалось, чтобы осквернить и стереть из памяти. Вот это ужасно. Как хорошо, что все-таки, батюшка, построена часовня, и молимся
да, нашим святым мученикам. Да, да, молимся за всех, кто похоронен на братском кладбище, за героев на ежедневных панихидах. И, конечно же, особым образом взираем на икону новомучеников-исповедников российских. Икону, если смотреть, во втором ряду справа всегда имеют священномученика Иоанна Восторгова. Второй ряд снизу фигура справа, если смотреть на икону, это наш священномученик Иоанн Восторгов.
Да, уже один из первых. Батюшка, вот эти книги.
А это то, что вот удалось найти, то, что
автор?
Люди приносят. Нет, ни в коем случае, просто из моей библиотеки. Люди знают, что мы интересуемся на приходе жизнью святого Иоанна Восторгова, и приносит. Вот как вот и образ, который у нас имеется здесь, и книги, и рассказывают, что кто-то им, этим людям, говорил из старых поколений, что да, слышали, что священника знаменитого расстреляли, но тех вот, кто рассказывал те истории, может быть, 20-30 лет назад, их уже нет. И очень плохо, что память не была зафиксирована.
К сожалению.
Это к вопросу о памяти, пока есть возможность.
А ведь сколько, батюшка, кладбищ, которые сравнены с землей, и даже обелиска нет. Вот у меня также дед расстрелян. Где? Тоже в начале прошлого века страшного. И это все это очень печально. Как хорошо, что у вас в ограде храма вы поставили обелиски и воинам Великой войны, Первой мировой,
и гражданской. Главную святыню – это крест с упоминанием имен священномученика Ефрема и священномученика Иоанна Восторгова. Эти кресты памятные появились на территории, которая сейчас собой представляет мемориальную зону, части бывшего братского кладбища, общественные деятели в конце 80-х, в начале 90-х, православные, патриотические направленности сотрудничали с храмом Всесвятским, регулярно просили совершать богослужения. В парке за кинотеатром «Ленинград», как его здесь правильно называют, чем, конечно, вызывали неудовольство многих, потому что люди, многие враждебно к этому относились. И памятники, кресты, установленные тоже в позднее советское время, в начале новой России, как говорят, они были часто разрушаемы. И, что, и чтобы акты вандализма не повторялись, святыни были перенесены на территорию храма и так сохраняются дальше. Это память о том, как начала восстанавливаться та линия сердечной памяти, да, которую мы сейчас о братском кладбище несем в себе и передаем другим. И не хотелось бы, чтобы вот эта сердечная память прекратилась. Нельзя никогда забывать свою историю. Нужно помнить, как город назывался. Нужно избегать названий, которые не соответствуют нашему христианскому пониманию. Вот у нас станция метро «Сокол» рядом с храмом, у нас общая ограда с вестибюлем, а следующую станцию в сторону
Войковская,
от центра, вот, мне даже называть
Войковская,
не хочется.
Ужасно.
Это же совершенно невозможно для православного человека
писали,
восхваление
движение,
того,
да,
человека,
убийцу,
который неприятен для православного уха.
И для каждого русского вообще, не только православного.
И что, и как была ситуация, так и остается. А сколько названий городов сейчас, исторических, русских, не имеем мы возвращенными. А это тоже фактор памяти. Вот этим очень серьезно занимался в свое время Владимир Леонидович Махнач.
Вот, Царство Небесное.
Царство Небесное,
да,
мы за него всегда молимся. Вот он всегда был за вот эту подлинность памяти, и историческую, и даже по названиям. Священномученик Иоанн Восторгов, он же был не против государства, не против молитв о власти. Сотник Капернаумский, о котором говорит сегодня евангельское чтение, имеется в виду повод, по которому он произносит. «Имея у себя подчинение воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Пока повиновение не касается вопросов христианской совести, пока оно не толкает нас на путь измены нравственному долгу, пока оно не делает подданного соучастником преступления религиозно-нравственного закона, да то ли поминовение нашей земной власти в области земных обязанностей должно быть безусловным. Скажет правительство или учредительное собрание, измените Христу, откажитесь от церкви, перестаньте молиться, не признавайте Божьих заповедей. Мы тогда ответим так, как сказали апостолы Синедриону в ответе на запрещение веровать во Христа и проповедовать о нем. То есть полным отказом. Сами судите, говорили апостолы, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Конечно, не можем мы вас в этом слушать». Это вот из беседы второй о совести священномученика Иоанна Протерея, которого должны, конечно, знать все. Это издание подготовлено комиссией по канонизации святых Московской епархии, еще вот по благословению митрополита Крутицкого Коломенского Ювеналия, рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Это законное церковное издание. И вот из этой же второй беседы тоже есть удивительное место, которое многое раскрывает. «Христианство всегда предписывало и предписывает нам, — говорит отец Иоанн, — и в частной жизни, и в общественной жить по всей доброй совести. И здесь лучшее ручательство того, что христиане, как это верно заметил в свое время равноапостольный Константин, не только лучшие в мире отцы, дети, братья, друзья и люди, но и самые лучшие, надежные, добросовестные граждане». Это удивительно. «Такими добросовестными гражданами И постараемся мы быть братья при всяком государственном строе, чтобы явиться истинными, достойными христианами. А мы-то знали отца Иоанна как монархиста образцового. А вот смотрите, что говорит. При всяком государственном строе.
И все равно он оставался монархистом, батюшка. И он сознательно шел к мученической кончине.
Да, да.
Он знал, что его расстреляют.
И многие заранее ему говорили, да, что вас ждет особое, великое от Бога прославление. Ну, а что может быть выше мученического венца? Ничего. И вот как раз об иконе, которая сейчас пишется, иконописец работает, то икона будет не только священномученика Иоанна, а предполагаем, что и на полях будут отмечены те, кто связан непосредственно с отцом Иоанном. Царь-страстотерпец Николай, как тот, в эпоху которого жил священномученик Иоанн. Священно-исповедник, претерпевший много, патриарх Тихон, под водительством которого проходила деятельность священномученика Иоанна Восторгова, а мученик-младенец Гавриил Белостокский, который указан как тот святой, за почитание которого отец Иоанн получил смертный приговор. И поскольку рядом с братским кладбищем принял мученическую кончину священномученик Иоанн, то и попечительница, и неутомимая труженица при устроении братского московского кладбища, святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. Она, конечно, тоже в нашем сердце занимает большое место. И не забудем и о священномученике епископе Ефреме Селенгинском, тоже известнейшем миссионере, с которым вместе разделили свою великую для церкви последнюю минуту вот эти грандиозные люди.
Да, это так. Андрей Игоревич, а вот ваши пациенты, может быть, они неверующие совершенно, вы их все равно в храм приводите?
Действительно, Нина Васильевна, это так происходит, но нельзя сказать, что специальным образом, так как в изменении ценностей и смыслов, которые, как мы с вами говорили, должны обязательно произойти в человеке, у которого есть проблема, связанная с страстным образом жизни, это изменение должно произойти добровольно, и принятие этого изменения должно быть связано с личностью самого человека. А как мы можем это сделать насильно? Безусловно, только лишь находясь рядом с таким человеком, сопровождая такого человека, мы сможем влиять, мы сможем способствовать тому, чтобы эти изменения произошли. И это непосредственно, напрямую связано с православным образом жизни, с православным мировоззрением, с посещением служб в храме, с участием в религиозной жизни. Ведь действительно, каждый из нас имеет особенности этой жизни, и есть каноны, есть догматы церковные, но как это происходит в жизни каждого человека, зачастую требуется помощь, поддержка, беседа, разговор, встреча за чашечкой чая, разговор по душам, задушевные беседы. Это основной инструмент, которым пользуется наше движение, пользуются те специалисты, которые проходят подготовку в викариатской школе, подготовки руководителей семейной полутрезвости.
Викариатская школа действует по благословению управляющего Северным Московским викариатством епископа Сергия Посадского Парамона. Он же наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Теперь, да.
Теперь надеемся на помощь Преосвященного Владыки в том, что он и став наместником Троицы Сергиевой Лавры, будет помогать нашему трезвенническому движению, как и в в те дни, когда он был наместником Донского монастыря. Трезвеннические съезды, съезды семейных клубов трезвости по благословению владыки проводились в Донском монастыре. Вот сейчас у нас уже вопрос, где проводить следующий съезд.
В лавре, конечно.
Ну, надо и спрашивать благословение.
А вот скажите, пожалуйста, ваше общество трезвости, это значит вообще не пить, даже вот праздничный стол
люди,
и немножечко, допустим, шампанское или когорт?
Люди, у которых есть зависимость, они даже вот в пасхальные дни, в праздничные дни в уставе есть возможность, они, зная свою страсть, ни в каком виде не принимает. Человек, у которого есть зависимость, он находится вне этих разрешений.
А вот когда он причащается и потом запивает теплотой, теплота же разводится вином?
Тело и кровь Христу.
Это причастие. А запивка?
Вопрос решается легко. Даже многие священников, многие знаю, запивают не вином, а просто водой.
Водичкой,
после принятия святых Христовых тайн, вкушая антидор, запивают обычный, простой, теплой водой. Никто не заставляет пить вино. Поэтому разрешено, это не значит, я обязан.
Понимаете? Ну, да.
Нет такого.
А у нас действительно бедствие, что столько пьяниц и наркоманов? Или еще ничего, мы держимся?
Мы сталкиваемся с тем, что люди испытывают страдания, люди обращаются за помощью. И только в Москве действуют свыше 15 организаций, волонтерских организаций. Наше движение волонтерское. Те люди, которые работают в нем, они не получают заработную плату, у них нет зарплаты из государственного бюджета. Это труд от сердца к сердцу. Это то, что способно дать человеку помощь и поддержку. И, конечно же, этот труд, эта помощь, она оказывается эффективной тогда, когда мы объединены вместе. Мы не каждый сам по себе в отдельности, а находимся в одном коллективе, нам движут общие ценности, общие смыслы. Эта работа должна вестись системно, она должна использовать какие-то научные наработки, практический опыт деятельности, она должна вестись при церкви, где есть батюшка, где есть люди опытные духовной жизни, и в взаимодействии происходит обретение помощи. Но также мы полагаемся на опыт отца Иоанна, который в своей жизни был человеком чрезвычайно общественно активным. Видимо, эта внутренняя энергия, которая была сопряжена с верой, с любовью ко Христу, она еще была связана с огромной внутренней инициативой, активностью, которая была обращена на пользу. Поэтому и мы в своей работе пытаемся реализовывать такие начинания. Мы говорили о Восторговской ярмарке благотворительной трезвенных организаций, которые проходят на приходе храма Всех Святых на Соколе 11 сентября. Это, мы надеемся, станет традиционным.
День Иоанна Предтечи, всекновения.
Да, это день трезвости. Угу. Это по благословению священного начала восстановлен день трезвости. И память отца Иоанна 5 сентября, день трезвости 11. И у нас это как одно большое совместное мероприятие памяти отца Иоанна, но в день трезвости огромный шатер стоял, под которым собрались многочисленные представители семейных клубов трезвости, познакомились, общались. Был концерт духовный на территории нашего храма. Ярмарка в постный день, пусть это многих не смущает, это по благословению священного начала мероприятие настроено не на то, чтобы развлечься. Обычно представление о ярмарке как о каком-то разгуле, а здесь наоборот, ярмарка, чтобы собраться с мыслями, чтобы понять, что делать дальше с точки зрения благих нравов. Это какая-то особенная ярмарка.
Вот вы Восторговская.
Восторговская.
Благих нравов. Это отлично. А мне очень нравится, как вы говорите, что они страдают, вот эти пьяницы. Обычно мы к ним относимся с пренебрежением. Там, о, наркоман, алкоголик. А вы им сострадаете. Они действительно страдают, они больные. Но ведь эти пьяницы, алкоголики, они же и наркоманы, не придут сами в храм. Приходят. Они же не ходят.
И приходят.
Приходят?
Но больше приходят те, кто с ними вместе живет.
И... Жены, матери, да?
Да, да.
Вымаливают их.
Близкие, безусловно. Продолжение слова «батюшка» хочу сказать, что особенностями той работы, которую мы проводим, является семья, семейный подход. Это чрезвычайно важно. Можно же брать и общаться, и пытаться помогать человеку, у которого есть проблемы, и способствовать тому, чтобы он обрел физическую трезвость, но этот человек вернется в семью.
А у вас доктор клиника, да?
Ну, как я сказал, у нас есть...
Нет, вот вы работаете, где эта клиника?
Да, это клинический центр, клинический научный центр, в котором существует возможность как амбулаторной, так и стационарной помощи, где ведется реабилитационная работа, где учитывается специфика людей, имеющих религиозное мировоззрение, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что это все-таки специфический специалист.
Да, конечно.
Безусловно. Поэтому там... Мы должны использовать современные научные достижения, мы должны полагаться на помощь всей семье в целом, где помощь получает не только человек с проблемой, но также и его близкие, они зачастую обладают более мощными инструментами, чем они считают, они знают, что это может помочь. Нам крайне важна помощь тех людей, единомышленников, людей активных, которые готовы своими силами, средствами, не обязательно финансовыми, иногда это личная энергия, это возможность участия в каких-то мероприятиях, поддержка волонтерской деятельности. Мы готовы к всевозможным формам сотрудничества, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству.
А как вас найти? Вот наши телезрители, их очень много, разные регионы, даже разные страны.
Наше движение, межрегиональное общественное движение поддержки семейных клубов трезвости, имеет свой собственный веб-сайт по адресу www.modskt.ru, ну, в английской аббревиатуре modskt, как бы мы просто буквы использовали латиницы. Можно получить информацию о деятельности нашей организации. Там же во вкладочке «Благотворительность» можно найти те проекты благотворительные, которые мы осуществляем, в том числе, и вот батюшка говорил о написании иконы священномученика Иоанна Восторгова. Вы можете поучаствовать, узнать о тех этапах, на которых находится сейчас этот проект, а также любую другую интересующую вас информацию, ну и в том числе узнать о том, где работают наши организации, как с ними связаться. Пожалуйста, телефон для контактов, для связи 8-926-357-70-24. По этому телефону вы всегда получите полную информацию. Спасибо.
Еще раз повторите, чтобы запомнили наши телезрители.
Да, 8-926-357-70-24. Сейчас мы проводим очень интересный новый проект. Мы создаем видеокарточки о каждой из действующих клубов. В этом видео небольшом ролике.
А много таких клубов?
Да, действительно, в Москве это свыше 15 таких организаций, во всей России свыше 30. Мы работаем в 6 регионах Российской Федерации. Осуществляем. Для нашего движения действительно координационный центр «Храм всех святых» является ресурсным центром, предоставляет возможность для развития этого движения по всей России.
Чем хорошо движение? С точки зрения Министерства здравоохранения Российской Федерации, семейный клуб трезвости – это та структура, которая методически признана, методологически. Это метод, законно признанный.
В приказе Министерства здравоохранения рекомендуют создание подобных организаций для того, чтобы решать проблемы общества. Мы находимся…
Именно семейный клуб трезвости.
Безусловно.
Это все так, но это невероятно трудно. Я задам еще риторический вопрос. Так вот, вы как доктор и вы как священник, скажите, пожалуйста, вот Финляндия, когда-то ведь эта нация спаивалась совершенно, спивалась, деградировала, и волевым решением власти там был введен сухой закон. Как вы к этому относитесь? Вы считаете, возможно такое у нас или нет? Ведь они сейчас, посмотрите, как расцвели.
Люди рассказывают, что, находясь на паромах между Швецией и Финляндией и обратно, все, кто не согласен, предаются буйству во всех своих худших проявлениях. На территории нельзя, да, это соблюдается.
Ну и хорошо.
Есть такая информация, но паромы превращаются в такие интересные такие места, страшных желающих выпить.
А правда, что женский алкоголизм, он не вылечивается?
У Бога возможно все, поэтому если человек имеет веру и стремится к тому, чтобы обрести трезвость, он к этому придет. Уверен в это. С другой стороны, у каждого есть свои слабые места, у каждого группы людей есть свои проблемы, с которыми они сталкиваются. Для женщины характерно, что она эмоциональна, очень важна поддержка окружающих, очень важен уклад внешней жизни. В этом отношении мужчина более прагматичен. Он может сделать какое-то для себя решение принять, он, может быть, отдастся какой-то новому увлечению, что способно изменить его жизненный уклад. Женщина в этом отношении больше у нее такие душевные качества развиты. Поэтому, безусловно, для того, чтобы женщина столкнулась с такой проблемой, справилась с ней, необходимо приложить достаточно серьезные затратные усилия по поддержке. Ее нельзя оставлять один на один со своей проблемой. Но я думаю, что с Божьей помощью мы можем решить.
А скажите, вот эти ваши пациенты, они пьют или колют наркотики, там употребляют с горя или хотят попробовать, как вы сказали, модно?
Разные есть причины, безусловно, разные. Мы же с вами, если мы будем говорить на эту тему, то можно говорить о том, что есть и болезни психические, которые могут приводить к использованию.
И наследственные.
В том числе наследственные. И зачастую человек пойдет не к доктору и будет принимать лекарства по назначению врача, а будет искать более простые способы снятия своих проблем, в том числе алкоголь и наркотики. Бывают проблемы, связанные с гедонизмом, да? Жажда такого разгульного образа жизни.
Ну да.
Ну и, конечно же, есть просто заблуждение, которое человек, отсутствие жизненного опыта, которое приводит к тому, что...
А социальные проблемы. Группы – это какие в основном? Богатые люди или, наоборот, бедные, пьяницы?
Ну, знаете, проблемы, безусловно, отрагивают любой... любую категорию людей, и мы здесь не можем выделить какую-то одну определенную. Я единственное хотел вот сказать относительно запрета. У нас же был в Советском Союзе опыт, когда вырубались виноградники, когда вводился сухой закон.
Это все глупо было.
Совершенно верно. И мы поэтому понимаем, что запретительными лишь только методами мы не можем решить эту проблему. Здесь необходимы более глобальные, более комплексные подходы к решению.
И используя исторический опыт, в том числе и церковный опыт исторический.
Самое главное.
Для этого изучаем, его аккумулируем, и память – это тоже важно. И надеемся, что будет возвращено имя священномученика Иоанна Восторгова и будет известно каждому. А пример, например, оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, друг, близкий друг Сергея Александровича Рачинского, которому уже было говорено в предыдущей программе, ему надгробие было восстановлено, нашли место могилы, тоже было утрачено на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.
А теперь... это вот прихожане Всехсвятского храма?
Нет, это Петербург, это Московский проспект, дом 104, и во дворе, если я зайду в этот дом, вы увидите надгробие Константина Петровича Победоносцева. Это то самое надгробие, которое на месте захоронения оберпрокурора Святейшего Синода. Оно было восстановлено. Это пример того, что можно найти, что Господь выстраивает все. А он же как раз друг Сергея Александровича Рачинского, а полностью в духе Рачинского действовал, может быть, даже и не зная того, а может быть и зная. Мы этого не можем сказать, священномученик Иоанн Восторгов.
Ну что же, дорогие друзья, дорогие зрители, сегодня у нас вот такая душеспасительная беседа. Я от вашего имени благодарю отца Алексея за такое назидательное, умное слово, ну, конечно же, и доктора нашего замечательного, доктора-психиатра Андрея Игоревича. Благодарю, что вы были с нами, дорогие телезрители. Мне так приятно было беседовать, что мы находимся в Всехсвятский храм города Москвы на Соколе, потому что еще есть Всехсвятский, да, батюшка?
И не один,
но это приход необыкновенный, хотя бы то, что в ограде храма такой мемориал у вас замечательный. Храни вас всех Господь, и попрошу, батюшка, благословите.
Храни всех Господь.
С Богом. До новых встреч.